Глава 17. День стирки, рыбы и рыболовы, об искусстве ужения, добросовестный рыболов, рыболовная история. Мы пробыли в Стритле 2 дня и отдали свои вещи в стирку. Пробовали мы было и сами постирать их в реке под руководством Джорджа, но попытка оказалась неудачной, даже более чем неудачной. Ибо положение наше после стирки сделалось хуже прежнего. До того, как мы вымыли свои вещи, они были действительно очень и очень грязны, но все же пригодны для носки. А вот после стирки... Что уж тут скрывать. После этой стирки Темза от самого Рейдинга и до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке на этом участке. Прачка в Стритле сказала, что чувство справедливости требует взять с нас тройную плату. По ее словам, тут требовалось не столько отстирывать, сколько выкапывать. Мы уплатили по счету без ропота. Окрестности Стритли и Горинга представляют собой большой рыболовный центр. Здесь имеется превосходная рыбная ловля. Река изобилует угрями, язями, щуками, плотвой и пескарями, и можно сидеть и удить там по целым дням. Иные так и делают. Им никогда ничего не удается поймать. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь поймал что-нибудь в Темзе, исключая дохлых кошек. Но это, разумеется, не имеет ничего общего с рыбной ловлей. Местный рыболовный указатель ничего не говорит о том, чтобы рыба здесь попадалась на удочку. Он ограничивается заявлением, что место благоприятствует рыбной ловле. И, основываясь на том, что я здесь видел, я вполне готов подтвердить это заявление. Нет ни одного места в мире, где можно было бы получить столько рыбной ловли или посвящать ей больше времени. Некоторые рыболовы приезжают и остаются поудить день, другие остаются на целый месяц. Можете, если хотите, оставаться хоть целый год, никакой разницы не будет. Путеводитель рыболова по Темзе говорит, что здесь ловятся щуки и окуни, но в этом путеводитель рыболова ошибается. Щуки и окуни могут находиться здесь. Я даже доподлинно знаю, что они здесь находятся. Видеть их можно целыми стаями. Когда идешь прогуляться вдоль по берегу, они подплывают и высовываются из воды, разинув рот, и просят сухарей. Когда идешь купаться, они толпятся вокруг и прохода вам не дают, и раздражают вас. Но чтоб они ловились с помощью червяка на крючке или чего-нибудь подобного. Но нет, шалишь. Сам я неважный рыболов. Одно время я посвятил этому вопросу достаточно внимания и делал, как мне казалось, недурные успехи. Но опытные рыболовы сказали мне, что толку от меня никогда не будет, и убедили меня бросить. Они признавали, что я превосходно умею закинуть удочку, и, очевидно, полон охоты к делу, а также снабжен достаточной порцией прирожденной лени, но, тем не менее, из меня никогда не выйдет настоящего рыболова. Слишком мало у меня воображения. По их мнению, из меня вышел бы поэт или репортер или автор сенсационного фельетона или что-нибудь в этом роде, но для того, чтобы завоевать приличное положение среди рыболовов Темзы, требуется больше игры воображения, больше силы творчества, нежели их, по-видимому, у меня имеется. Некоторые люди воображают, что для того, чтобы быть хорошим рыболовом, требуется одно только свойство – лгать. С легкостью и не краснея, но это ошибка. Простая голая фабрикация бесцельна, на это способен всякий новичок. Опытный рыболов узнается в обоснованных подробностях, в нотках вероятности, в общем тоне добросовестной, почти педантической правдивости. Каждый может прийти и сказать: «О, я поймал вчера вечером 15 дюжин окуней», или «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом 18 фунтов и длиной в 3 фута от носа до хвоста». Для этого не требуется ни искусства, ни умения. Нужна одна только смелость. Нет. Утонченный рыболов пренебрегает такого рода врагами. Его система — целая наука сама по себе. Он спокойно входит в комнату со шляпой на голове, занимает самое удобное место, раскуривает трубку и начинает молча курить. Некоторое время он предоставляет юнцам хвастать напропалую, потом, пользуясь минутным затишьем, вынимает трубку изо рта и замечает, выбивая золу об решетку: «Ну, мне во вторник вечером попалась такая добыча, о которой не стоит никому рассказывать». «Почему же?» – спрашивают его. «Да потому что никто мне не поверит». Спокойно и даже без всякого оттенка горечи в тоне отвечает он, после чего заново набивает трубку и просит хозяина принести ему холодного шотландского виски. После этого наступает молчание, ибо никто не испытывает в себе достаточной уверенности, чтобы противоречить. Поэтому ему приходится продолжать, не дождавшись поощрения. «Нет», — произносит он задумчиво, — «я сам бы не поверил, когда бы мне рассказали, но, тем не менее, это факт». Просидел я целый день и ничего решительно не поймал, кроме нескольких дюжин плотвы и десятков двух щук. И только что хотел совсем бросить ловлю, как вдруг леска довольно-таки сильно дернулась. Я подумал, что попалась еще одна рыбешка, и давай тянуть. Не тут-то было. С места не сдвинешь. Потребовалось полчаса, милостивый государь, чтобы заполучить эту рыбу. И каждую минуту я думал, что вот-вот удочка лопнет. Вытащил я его, наконец. И что же вы думаете, оказалось? Осетр. 40-фунтовый осетр, пойманный на удочку, джентльмены. Да, тут не мудрено удивиться. Эй, хозяин, стаканчик холодного шотландского, пожалуйста. Ну, потом уж следует подробное изложение всеобщего изумления, и что сказала его жена, когда он пришел домой, и что сказал Джо Багглс. Однажды я спросил хозяина одного из прибрежных трактиров, не сказывается ли на его здоровье слушание рассказов окружающих рыболовов. Он отвечал: «О, нет, теперь нет, сэр. Вначале, правда, немножко-таки пронимала иной раз, но Христос с вами. Мы с хозяюшкой теперь слушаем их денчинской. Привыкаешь, знаете ли». Я знал молодого человека, чрезвычайно добросовестного малого. Когда он затеял стать рыболовом, он решил никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25%. «Когда я поймаю 40 рыб, — говорил он, — буду рассказывать, что поймал их 50 и так далее. Но свыше этого лгать не буду, потому что лгать грешно». Но 25-процентная система вовсе ему не удалась. Он не смог применить ее. Величайшее число пойманных им за день рыб никогда не превышало 3. А нельзя же прибавить 25% к 3, по крайней мере, не тогда, когда имеешь дело с рыбой. Поэтому он увеличил проценты до 33 1/3, но и это было неудобно, когда ему удавалось поймать всего 1 или 2 рыбины. Тогда, чтобы упростить дело, он просто решил увеличивать каждый улов вдвое. Придерживался он этой системы около 2 месяцев, после чего разочаровался и в ней. Никто ему не верил, когда он говорил, что только удваивает улов, так что с этой стороны он не заслужил никакого уважения. А в то же время его умеренность создавала ему невыгодное положение среди прочих рыболовов. Когда, поймав на самом деле 3 мелких рыбки, он рассказывал, что поймал их 6, ему становилось невыносимо завидно слушать рассказ человека, поймавшего, как он достоверно знал, всего 1 и болтавшего направо и налево, что поймал 2 дюжины. Кончилось тем, что он заключил с самим собой последний договор, которого и придерживается свято до сегодня, решив принимать каждую пойманную им рыбу за 10 и всегда начинать с 10. Так, например, не поймав ни одной рыбы, он говорил, что поймал их 10. По этой системе нельзя было поймать меньше 10 рыб. В этом была ее основа. Затем, если в силу счастливой случайности ему удавалось поймать 1 рыбу, он считал их 20. 2 рыбы равнялись 30, 3 – 40 и так далее. Это очень простой и легко выполнимый план, и недавно возбуждался вопрос о том, чтобы принять его за общее правило для всей рыболовной братьи. Действительно, Комитет Союза рыболовов Темзы предлагал одобрить его 2 года назад, но некоторые из старших членов запротестовали. Они заявили, что готовы обдумать предложение, если цифра будет удвоена, и каждая рыба будет считаться за 20. Если у вас как-нибудь окажется свободный вечерок, когда вы будете на реке, советую вам забрести в один из этих прибрежных трактиров и занять место в распивочной. Более чем вероятно, что вам подвернутся 2 старых рыболова, потягивающих вместе грог, и вы в полчаса наслушаетесь достаточно рыболовных историй, чтобы расстроить себе пищеварение на целый месяц. Джордж и я, не знаю, что стало с Гаррисом, он вскоре после полудня пошел побриться, потом вернулся и минут 40 чистил свои башмаки мелом, после чего мы его не видали. Итак, Джордж, я и собака, будучи предоставлены самим себе, отправились вечером второго дня ради прогулки в Уоллингфорд. А на обратном пути зашли в прибрежный трактир для отдыха и кое-чего иного. Мы вошли в комнату и сели. Там уже оказался старичок, куривший длинную глиняную трубку, и мы, понятно, разговорились. Он объявил нам, что сегодня была хорошая погода, а мы сообщили ему, что вчера была хорошая погода, а потом мы уведомили друг друга, что завтра, вероятно, будет хороший денек, а Джордж выразил мнение, что есть неплохие виды на урожай. После этого так или иначе выяснилось, что мы здесь не здешние и собираемся уехать на следующее утро. Тут в разговоре последовала пауза, во время которой наши взгляды блуждали по комнате. Наконец, они остановились на запыленном стеклянном футляре, помещенном очень высоко над камином и содержащем форель. Она привлекла меня, эта форель. Уж очень это была чудовищная рыба. По правде говоря, я с первого взгляда даже принял ее за треску. «Ага!» — заметил старик, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Нечто необычайное», — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько, по его мнению, весит эта рыба.
18 фунтов 6 унций, — сказал наш приятель, вставая и сбрасывая куртку. «На, тому будет 16 лет 3-го числа будущего месяца, как я поймал эту рыбу. Попалась она мне под самым мостом на Пискарика. Сказали мне, что она в реке, а я сказал, что заполучу ее, и так и сделал». «Немного теперь осталось по соседству таких рыб, сдается мне. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи!»
И ушел, оставив нас вдвоем. После этого мы глаз не могли оторвать от этой рыбы. Действительно, рыба была на диво. Мы все еще любовались ею, когда местный кэбмен, только что завернувший в трактир, подошел к дверям с кружкой пива в руке и также взглянул на нее.
«Почтенная форель!» — заметил Джордж, обращаясь к нему. «И то правда, сэр», — ответил он, затем, глотнув пиво, добавил. «Пожалуй, не при вас ее поймали?»
«Нет», — объяснили мы ему, — «мы не здешние».
«Ага», — добавил он. «Стало быть, как же вам тут быть? Прошло уж около 5 лет с тех пор, как я поймал эту форель».
«Так это вы ее поймали?»
«Да, сэр», — отвечал добродушный кэбмен. «Поймал я ее как раз пониже шлюза, то есть где тогда еще был шлюз. В пятницу после полудня, и всего замечательнее то, что я поймал ее на муху. Я ведь пошел удить щуку, Господь с вами, даже и не помышлял о форели, и как увидел этого молодца на удочке, убейте меня, если я немного не растерялся. Понимаете ли, ведь в ней весу 26 фунтов. Ну, что ж, доброй ночи, джентльмены, доброй ночи».
5 минут спустя явился 3-й человек, рассказавший нам, что он поймал ее рано поутру на Уклейку. А после его ухода вошел степенный, торжественный с виду пожилой субъект и уселся возле окна. Некоторое время мы все молчали. Наконец Джордж повернулся к новоприбывшему и сказал:
«Виноват. Надеюсь, вы извините нашу нескромность. Ведь мы здесь совсем чужие люди, но мой приятель и я, мы были бы бесконечно благодарны, если бы вы рассказали нам, каким образом вы изловили вон ту форель».
«Да кто же это вам сказал, что она поймана мной?» — последовал изумленный вопрос.
Мы отвечали, что никто нам этого не говорил, но почему-то мы инстинктивно чувствовали, что поймал ее никто иной, как он.
«Удивительная штука, прямо-таки удивительная»,
— со смехом отозвался степенный незнакомец.
«Ибо на деле-то выходит, что вы угадали верно, поймал ее я. Но забавно, как это вы сразу угадали, поразительно, право».
И пошел. И рассказал, как потребовалось 30 минут, чтобы вытащить ее, и как у него сломалась удочка, говорил, что тщательно взвесил ее, придя домой, и что весы потянули 34 фунта. Этот также ушел в свою очередь. А когда он ушел, пришел посидеть с нами хозяин. Мы передали ему различные версии, которые слыхали о его форели. Это чрезвычайно его позабавило, и все мы от души хохотали.
«Подумать только, что Джим Бетс, и Джо Манглс, и мистер Джонс, и даже старик Билли Бондерс все рассказали вам, что они ее поймали. Ха-ха-ха! Вот так ловко!»
молвил добрый честный старик, трясясь от смеха. «Так это на них похоже! Подарить ее мне! Поместить у меня, когда бы они ее поймали!»
Затем рассказал нам истинную историю этой рыбы. Оказывается, он сам поймал ее много лет тому назад, будучи еще совсем мальчиком, и не благодаря особому старанию или искусству, а просто в силу той необъяснимой удачи, которая, по-видимому, всегда поджидает мальчишку, увильнувшего от школы и отправившегося поудить в солнечный денек с помощью привязанной к дереву бечевки. Он сказал, что эта форель спасла его от порки, и что даже сам школьный учитель заявил, будто она стоит тройного правила и всех упражнений вместе взятых. В эту минуту хозяина вызвали из комнаты, а мы с Джорджем снова обратили взоры к рыбе. Форель была поистине поразительная. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше ей дивились. Джордж пришел в такое возбуждение, что влез на спинку стула, чтобы получше рассмотреть ее. Но тут стул поскользнулся, и Джордж, пытаясь спастись, отчаянно вцепился в футляр с форелью, и футляр с треском обрушился, а Джордж со стулом свалились на него. «Ты не повредил рыбу, надеюсь?» — в тревоге воскликнул я, бросаясь к нему.
«Надеюсь, что нет», — ответил Джордж, осторожно вставая и озираясь.
Надежда его не оправдалась. Форель разбилась на 1000 кусков. Я говорю 1000, но возможно, что их было всего 900, я не считал. Нам показалось странным и необъяснимым, чтобы чучело форели могло таким образом разбиться вдребезги. Оно было бы странным и необъяснимым, будь оно действительно чучело форели. Но оно им не было. Эта форель была сделана из гипса.